Молодежный вектор. Предлагаем вашему вниманию интервью Агата Башко с юным финансистом и акционером. Подробности в материале «Береги деньги с молоду».
Меня зовут Тимофей Макснев, мне 15 лет, я школьник, обучаюсь в интернате для слепых.
Меня зовут Мацнева Наталья, сегодня я просто мама Тимофея.
Очень приятно. Тимофей, познакомь наших читателей с тобой. Чем ты занимаешься? В каком интернате ты учишься?
Занимаюсь я экономикой и финансами. В прошлом году я участвовала в Всероссийской олимпиаде школьников. Из таких академических достижений прошел заключительный этап. Немного не хватило того, чтобы стать призером 1 балла. А по финансам я занимаюсь инвестициями. Активно инвестирую на фондовом рынке. Обучаюсь я в первом интернате города Москва. В школе я нахожусь все рабочие дни на неделе, но приезжаю домой на выходные.
Экономика и финансы как пришли в твою жизнь?
До 8 лет у меня, в принципе, было хорошее зрение, но потом оно испортилось, и мои потребности резко снизились. И через дни рождения, Новый год и так далее ко мне приходило больше денег, чем у меня получалось тратить. В результате постепенно я начал накапливать сумму, и за несколько лет это уже были как бы такие весомые деньги, особенно для ребенка. И я начал задумываться, что с ними делать, потому что в наших реалиях об инфляции узнают уже лет в 11, о том, что все дорожает. Сначала я думал о вкладе, но потом узнал, что это не очень большие обычно проценты, 6-7. Начал искать другие варианты. Какое-то время различные финансовые пирамиды интересовался, когда еще не знал, что такое финансовая пирамида. Но потом мой уровень финансовой грамотности постепенно рос, и я в итоге пришел к инвестициям в акции, облигации и другие инструменты фондового рынка.
А как этим всем можно заниматься, не достигши совершеннолетия?
Ну, во-первых, открывать брокерский счет и так далее можно, по-моему, то ли с 14, то ли с 16 лет. Но большой риск неодобрения. Никогда я начинал инвестировать, не было даже 14. Поэтому я открыл счета именно на родителей, зарегистрированы они были, но все решения принимал сам.
Мама, расскажите свое впечатление о финансовой деятельности сына. С точки зрения родителей, чаще всего деньгами, когда оперируют дети, это большие риски потери. И главное, ладно, потеря финансов, это же еще и психика не окрепшая.
Да, совершенно верно. Как все получилось? Ну, я чуть-чуть добавлю, что когда-то Тимофея спрашивали, как он к этому пришел, он рассказывал, что на него еще очень повлияла книга Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», если я не ошибаюсь. Сама я ее не читала. И он как-то после этого стал серьезнее задумываться о финансах, об инвестировании и так далее. И, собственно говоря, наверное, с 11 лет начал, ну, в общем-то, выносить мне мозг. Открой брокерский счет, открой брокерский счет. То есть я к этому пришла не в одночасье, как говорится, вода и камень точат. И, в общем-то, к его 12 годам он меня сломал. Я открыла для него брокерский счет. У него уже были свои накопления, помимо, вот как он сказал, денег, которые дарили ему на дни рождения, на Новый год. Он, в принципе, за это время уже 5-кратный обладатель именной стипендии губернатора Московской области. А это тоже, как бы, да, если 5 стипендий, это 250 тысяч. Я к этому ко всему относилась как к его деньгам, я даже скажу, к его игрушкам. Сейчас объясню, почему. Потому что кто-то заказывает себе какие-то игрушки на дни рождения, на Новый год, играет, ломает их, и, в общем-то, они просто тоже потом летят в мусорную корзину. А он в силу того, что как-то не мог найти какую-то сферу интересов в реалиях испортившегося зрения, то он просто просил подарить ему деньги. Я к этим деньгам относилась уже не как к деньгам, а вот я отдала все, это больше не мое владение. Это то же самое, если бы я ему купила вертолет на пульте управления, он бы через год сломался. Поэтому я себя настраивала, что даже если все это сгорит и испортится, это те некупленные игрушки, которые все равно бы сломались. Вот это мне помогло не мешать дать ему старт финансовый.
А насчет психики, а вдруг у ребенка одно дело игрушка сломается, а другое дело неудача на фондовом рынке, потеря денег.
В то время Тимофей очень активно занимался шахматами и играл на многих турнирах. И то, как он психовал от проигрышей там, мне казалось, что уже ничто другое не переплюнет. И я, честно говоря, о психах, каких-то нервах, связанных с потерями, даже, наверное, не задумывалась в тот момент. У меня была одна идея фикс. Господи, брось ты уже свои шахматы, а то ты расшатаешь себе нервную систему. Займись чем-нибудь другим. Только переключись. Не думала, что это как-то расшатает. Он еще к тому же очень серьезно об этом рассуждал, что он не ищет быстрого заработка, он не делает краткосрочные ставки, чтобы заработать. Он вкладывается на долгосрочную, и, наверное, вот это тоже повлияло, что я понимала, что хотелось верить, что он знает, что делает.
Тимофея, вот мама сказала про книгу Роберта Киосаки. А как она попала вам в руки?
Ну, я уже говорил, что пытался активно найти что-то, куда можно вложить деньги, и точно я не помню, как я эту книгу нашел, но, вероятнее всего, в ком-то из обучающих видеороликов на Ютубе про нее было упомянуто. Я активно читал книги с самого детства, поэтому для меня прочитать книгу – это один из самых распространенных способов что-то узнать. И я эту книгу нашел, прослушал. Было действительно интересно, познавательно. Пускай эта книга мало применима ко мне, но некоторые принципы, которые там описаны, действительно очень важны.
Я знаю, что вы в интернате проводите такие факультативные занятия со своими одноклассниками по финансовой грамотности. В частности, вот мама ваша рассказывала про крысиные бега, про финансовый поток.
Не совсем в интернате. Вот Тимофей не понял вопрос, я ему просто тоже направлю, что он занимается еще в кружке уже несколько лет по финансовой грамотности в городе Сергиев Посад. И вот именно с этим кружком, с этой командой они реализуют различные проекты. Тимофей, вот это имел в виду.
Мы, да, с руководителем кружка проводили ряд проектов. Это я читал лекции, например, для пенсионеров по финансовому мошенничеству, по ряду банковских продуктов, которые сейчас очень сильно навязываются банками для людей, которые даже не до конца понимают, что это. Например, НСЖ, ИСЖ и другие подобные страховки. ИСЖ – это инвестиционное страхование жизни, НСЖ – накопительное страхование жизни. Продукты довольно похожи.
Это вот Тимофей как раз ездил в клуб «Активное долголетие» и там читал эти лекции. Это был 1 год. На самом деле, этот проект тоже был под конкурс «Всероссийский я гражданин России». А в прошлом году они делали еще один проект.
Второй проект, который мы проводили в том году, это межшкольный чемпионат по игре «Денежный поток». Мы среди 3 школ, в каждой школе сначала провели пробную игру в «Денежный поток». Это настольная игра, обучающая финансовой грамотности и работе с различными финансовыми инструментами, недвижимость, акции и так далее. Выявили 2 победителя от каждой школы, после чего провели чемпионат уже между 3 школами, определив победителей.
То есть вы помимо практической деятельности ведете довольно обширную теоретическую работу, да, преподаете даже, лекции читаете, да. Ну и вот такие мероприятия игровые проводите.
Причем добавлю, школы были совершенно обычные. Это не интернаты, это обычные школы Сергиево-Посадского района.
Для чего все-таки вы ведете финансовую деятельность? Какая у вас конечная цель? Какой у вас горизонт планирования?
Горизонт планирования у меня примерно 15-20 лет, инвестируя именно для того, чтобы впоследствии обеспечивать себе финансовый денежный поток, пассивный доход, с помощью которого можно будет в дальнейшем быть более свободным, более спокойным за свое будущее. И это основные цели. То есть у меня нет цели за счет этих денег купить квартиру, машину, образование там платное получить. В принципе, нет планов платное образование получать. Это именно для того, чтобы в дальнейшем увеличивать свой пассивный доход уже во взрослом возрасте, в 30-35 годам, когда это действительно будет очень нужно.
В общем, шахматы научили, что самое главное – спокойствие.
Да, и умение мыслить наперед.
Я так понял, основная цель ваша – это стать молодым пенсионером. То есть в 30 лет создать независимый финансовый поток, который будет вас кормить вне зависимости от наличия активного дохода.
Да, хотя технически мы тут уже все пенсионеры.
Нет, но мы социальные пенсионеры, это немножко другое.
Ну, в принципе, да. Мысли правильные, именно стать молодым пенсионером в 30-35 лет. По крайней мере, иметь возможность перестать работать. Не обязательно перестать, но хотя бы иметь возможность.
Он еще даже не начал, а уже хочет перестать,
да,
понимаете?
Для наших читателей, человек, который вообще не
работает. Школы я до этого не додумался, так что надо с работой хотя бы подготовиться.
Тимофей, а вот сейчас идет второй поток такого проекта, как «Азбука финансовой грамотности». Там как раз вот второй модуль идет, посвященный мошенничествам в финансовой сфере. Почему вы там не присутствуете хотя бы в качестве приглашенного гостя?
Про этот проект я, во-первых, не слышала. Во-вторых, у меня довольно-таки загруженная обычная неделя. Во-первых, день как минимум 8 уроков в среднем, плюс факультативные занятия. И поэтому в большинстве случаев у меня и так уже довольно много занятий.
и в большинстве случаев материалы подобных модулей, курсов и так далее я либо слышал, либо они слабо применимы к моей жизни, к моему возрастному уровню и так далее.
Это вот как раз у нас Владимир с Василием проводят уже второй поток. Я думал, что вы в курсе вместе с мамой.
Мама, ты в курсе?
А, я это, вот. Да. Ну, как-то это уже подзабыла.
Ну, как-то ну, Тимофей, вот... на самом деле, не рассматривал возможность туда присоединиться. Насчет приглашать-то никто не приглашал. Наверное, он себя считает уже продвинутым.
Ну, честно, я тоже вот был на первом потоке. Я понял, что ну, это уже не мое. Я уже немножко, наверное, перерос. Но в качестве приглашенного гостя, например, Тимофей, ну почему бы нет? У нас там был товарищ в первом потоке из Португалии, который молодой пенсионер, 35 ему лет. Вот у него недвижимость. И тоже на нескольких биржах в Европе и России торгуют. Тимофей, а вот такой огромный... поток загруженности, во-первых, 10 класс в школе, это довольно много уроков и, главное, подготовка к государственной аттестации. Плюс ко всему участие вот в проектах финансовых, экономических, олимпиадах, когда все это вы успеваете делать.
Тут главное уметь правильно складывать все на потом и распределять свой график.
По принципу живете, зачем делать завтра, если можно отложить на послезавтра?
Я переношу какие-то занятия на максимально удобное время, когда я максимально быстро смогу освоить эти материалы, максимально продуктивный мой период в дне. Какие-то монотонные занятия, уроки, например, я делаю обычно по утрам. Ряд занятий переношу на выходные. И таким образом, в принципе, мне на все занятия хватает времени.
Я рассчитывал все-таки на другой ответ, что моим расписанием занимается мама, и тут мама подключается. Как она это все организует?
Нет, как раз я в том году начала отходить немножечко от этой деятельности, потому что я действительно очень плотно заведовала расписанием Тимофея. Наверное, до 14 лет маневрировала, да, между, когда он еще шахматами занимался, все эти турниры какие-то, лагеря, документы. На данный момент я отвечаю только за, держу под контролем регистрации на олимпиады, поскольку Тимофей назвал одну олимпиаду, да, но в году это порядка 6 олимпиад. Как раз утром сегодня я занималась регистрацией на 2 очередные олимпиады. Моя задача — регистрировать, пока я вот на себя эти функции взяла, помнить числа, когда это все происходит. Но я уже отошла от того, чтобы расставлять время репетиторов, его онлайн-занятий или еще что-то. С того года, в общем-то, Тимофей сам расставляет свои все дополнительные индивидуальные и кружковые занятия. Чуть-чуть как бы передаю, чтобы взрослел и брал ответственность на себя.
А что за репетиторы? По каким дисциплинам?
Репетиторы у меня в основном по экономике и по Excel, например, есть репетитор. По экономике занимаюсь для того, чтобы различные материалы для подготовки к олимпиадам изучать. Мне было проще, понятнее и удобнее. А по Excel, потому что в школе у нас довольно трудно найти момент, когда компьютеры не заняты, потому что это действительно очень востребованный для незрячих аппарат. И поэтому отдельный репетитор есть по Excel.
Еще есть занятия, это тоже немножечко я организовала ему. Сейчас Тимофей проходит занятия по изучению брайльского дисплея. Это уже вне школы, тоже отдельно, через портал «Особый взгляд».
Так, и Excel тоже можно через «Особый взгляд».
К нему приезжает преподаватель индивидуальный от Центра педагогического мастерства. Очно в школу офлайн приезжают. Они... Да, да, офлайн. Да.
А брайльский дисплей, Тимофей, для чего используете?
Пока я как бы учусь его использовать, поэтому... Но в перспективе я его рассчитываю использовать. Первое – это для того, чтобы экономические задачи Джозом очень плохо озвучиваются. Все проговаривается не так, как обычно говорят лекторы, преподаватели. Но, например, Q' по P от X квадрат читает очень плохо.
Понятно. Джоз просто никто под это не настраивал. Такие
вот
сложные.
А на брайльском дисплее я смогу спокойно прочитать все эти обозначения и вникнуть в суть задачи.
Расскажите, Тимофей, о ваших успехах в биржевой торговле.
Сейчас все, в принципе, я думаю, как у большинства инвесторов, идет не очень. Последние где-то 9 месяцев я уже, во-первых, уводил деньги с брокерского счета другого и с неплохой прибылью с того брокерского счета, что вывел, получил. На данный момент у меня приблизительно за все время инвестирования неплохой плюс, но последние полгода есть существенная просадка.
А есть вообще чем гордиться, кроме вот личных каких-то доходов?
Когда я переходил в новую школу, во-первых, в тот момент я как раз начал инвестировать, и поэтому этой темой очень сильно горел, обсуждал с одноклассниками. И некоторые люди тоже загорелись этой идеей. Первый человек всего через 3 месяца после того, как я пришел, тоже открыл свой брокерский счет, тоже начал инвестировать. Я помогал составлять инвест-портфели классному руководителю, тоже долгосрочный портфель мог составить. И еще некоторым людям в нашей школе я помогал составлять инвестиционные портфели. Сейчас не знаю, какой там плюс или минус. У одного человека, скорее всего, довольно существенный минус, потому что начал инвестировать где-то в ноябре 2021 года. С этого времени экономика находится в рецессии. Так как портфели долгосрочные, то я уверен, что в течение года-двух они должны, скорее всего, отыграть просадку.
Первый опыт был все равно успешный до таких кризисных моментов.
До кризисных событий действительно портфели показывали очень хороший плюс.
Тимофей, вот я понял, что вы финансово-математический гений. А как дело обстоит со всеми остальными дисциплинами в интернете?
Точные науки у меня идут очень хорошо. Физика, алгебра, геометрия. В принципе, у меня по всем предметам все весьма неплохо, кроме английского языка и русского языка. Мне эти дисциплины даются довольно-таки тяжело, особенно английский язык. А русский язык летом пытались при помощи репетиторов как бы его улучшить, но пока результатов не особо заметно.
Странно с английским языком учесть, если что биржевая торговля насыщена английскими терминами.
Ну, нет ведь в школьных каких-то учебниках. Переведите с английского «stop loss, take profit».
Наверное, если бы Тимофея, учили английскому именно на тематике финансовой экономики, наверное, ему было бы интереснее, все бы пошло в гору. На самом деле, Тимофей действительно неплохо учится, у него великолепнейшая память, и из-за этого он запоминает весь теоретический материал уже на уроках, и ему не нужно это все потом подчитывать, перечитывать параграфы. То есть, как я говорю, Тимофей, ты учишься играючи, и все твои сложности — это русский и английский. Говорю, представь детей, которым много предметов дается тяжело, сколько у них времени уходит еще и на дополнительное прочтение, подготовку, зазубривание и так далее. Я говорю, ты радоваться должен. Просто Тимофей очень переживает, что уроки отнимают у него очень много драгоценного времени. И что такое прозябание жизни каждый день происходит до 15 часов, невыносимая просто потеря драгоценного времени. Ему бы в это время заняться более чем-то полезным, типа экономики.
В завершении поделитесь нашими читателями, как получилось воспитать такого финансового гения, как Тимофей, как вы развили такую хорошую память у человека?
Я не могу эти заслуги приписывать себе, потому что хорошая память — это, наверное, все-таки природное, что есть у Тимофея. У него, в общем-то, не глупая родня, начнем с этого, да, и по папиной линии, и я, в общем-то, тоже. Мы так от природы достаточно грамотные, не глупые люди, но он вобрал в себя в плане интеллекта все, наверное, лучшее, что есть во всех нас. Поэтому с детства он проявлял способности к зачитыванию стихотворений длинных, выучиванию, да, то есть еще в садике ему доверяли представлять садик на фестивалях, говорили, только Тимофей может выучить такой длинный стих. Как-то раз его распределили там в группу, был ремонт, и его перевели в старшую или подготовительную группу, он еще был маленький, и первое, что выскочило ко мне воспитатель, когда я за ним пришла в первый день, он сказал: «Вы знаете, какой у вас умный ребенок?» Я говорю: «Знаю». Поэтому это... Да, я не поскромничала. Это не совсем моя заслуга, я ничего такого для этого не делала. Но когда я видела у Тимофея к чему-то склонность, я начинала его сувать на доп. Занятия какие-то, находила то, где это можно применить и развить. Наверное, я бы это назвала так: я не мешала ему развиваться, то есть я поддерживала его интерес.
Ну, а вы, Тимофей, как финансовый гений, что можете посоветовать нашим читателям в сфере финансов и экономики?
Сейчас такое время, что очень сложно что-то советовать, но...
Речь же не идет конкретно, в какие акции вкладываться.
Даже что-то такое. Если сказать «откладывайте деньги», то неизвестно, сколько эти деньги будут строить завтра. Если говорить «тратить, увеличивать доход», неизвестно, получится ли это вообще. Но, пожалуй, это все-таки следовать ряду законов финансовой грамотности, стараться формировать подушку безопасности. Это, пожалуй, сейчас самый актуальный совет. Откладывать регулярно деньги, образовываться, слушать различные финансовые подкасты, обучающие курсы и так далее.
Про финансовые курсы и подкасты. Как не попасть на простых, так сказать, болтунов или совсем вот мошенников каких-то? Как грамотно подбирать финансовый контент?
Первое, те, кто говорит: прослушав мои курсы, можете получать X% в месяц, в год и так далее. Это сразу надо отсеивать. Благодаря моему курсу будете зарабатывать там 1 000 000 в месяц, 1 000 000 в год. Как в анекдоте. Итак, вы пришли на курс, как за день заработать 1 000 000. Для начала первый вопрос. Сколько у вас в зале? 1000. А поскольку вы заплатили? 1000. Удачи.
Ну да.
Он заработал, вот. Да?
Да. YouTube-каналы, которым я считаю, что можно доверять, которые являются такими адекватными, это Invest Future. Очень хороший YouTube-канал и, в принципе, проект. У них также есть Telegram-каналы с часто появляющимися обучающими видео. Это, пожалуй, лучше. Дальше Telegram и YouTube-канал Bitkagan.